от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, началась у нас программа, второй
да
час.
Да вы что? А давайте-ка мы посмотрим, что у нас по результатам нашего голосования о том, принимать или не принимать нашему президенту участие в дебатах, которые вот эта великолепная семерка столь блистательно ведет по всем каналам.
60% опрошенных, проголосовавших, считают, что не надо принимать, есть дела поважнее.
Так.
23%, что дела подождут и надо участвовать, 18% кесарю-кесарево выбрали, ваш
сам
фирменный вариант.
Президент разбирается. 17%.
Правильно? 18, кесарево-кесарево.
Нет, а 23. Значит, да. Соответственно, 77%, символическая тоже цифра, полагают, да, что либо президент сам решает, уж давайте не приставать к нему, либо нечего ему там делать. Это к вопросу о том, что мы все равны. Подождите, ребята, вы не равны.
Ответственность разная, да?
Нет, вы не равны точно. Есть действующий глава страны с его грузом, и есть разные граждане страны, за какими-то из них партии, за какими-то из них сделанные вчера на колени группы лиц. Ну, я не могу назвать группу поддержку единственного кандидата женщины, там партии адекватной КПРФ или партии Жириновского. За какими-то из них... Вчерашние партии, созданные вчера, в смысле, да, вот Суракин, у него же партия, правда, партия, но она тоже совершенно не тянет на партию мощную. Они разные, и если говорить о демократии, то это и есть демократия. Она может мне нравиться, она может мне не нравиться, но при этом, если полагать, что вот та форма дебатов, которую мы видели, есть главная задача человека, руководящего страной, чего требуют, да, вот оставшиеся, им обидно. Не понимаю. Я послушал Ксению Анатольевну, посмотрел на Ксению Анатольевну. Твердая рука, не дрогнувшая просто, Жириновский, которого облили водой, спасибо, что не кислотой, конечно, соляной. Вел ли он себя этично и адекватно? Ну, нет, конечно. Ну и оппоненты, мягко говоря, да. Вот мы сегодня услышали от целого ряда кандидатов, это же было и в программе Собчак, и в программе Явлинского, что надо, ну, со всеми жить в мире, замечать, то есть все вообще накрыть медным тазом. Их представители об этом просто и говорят, что ну хватит этой армии, да? Да.
Получится,
ну, хватит,
ли,
Евгений, давайте заберем
мир-то во всем мире, получится ли?
Мир во всем мире получится, да.
Когда
борьба за мир
не
получится,
будет, да?
По результатам которой камня на камне не останется. Вот что будет по результатам такого отношения к обороне страны, такого отношения к промышленности военной, такого отношения к армии, такого отношения к чему угодно. Вообще ничего не получится и ничего не останется, потому что когда вы разгоняете охотников, лиса идет строем в курятник, а волку с медведем вообще хорошо. Это тот самый случай. В сегодняшнем мире, наблюдая, какую резню устраивают просто бандиты из числа вооружившегося населения, вон Ирак, вон Сирия, наблюдая, что происходит с американцами, которых, ну, даже самый отъявленный симпатизант Соединенных Штатов не скажет, что политика последних двух президентов Америки, при том, что имеется уже опыт и Клинтона в Югославии, и Буша на Ближнем Востоке. Ладно, если бы опыта не было, ну ладно. Но уже после всего этого, уже Обама в Ливии, это было совсем преступление, в том числе и против Америки, и против Европы. А вот сегодня Трамп с ядерными технологиями, хотя бы Обама ядерными бомбами никого не собирался бомбить. Трамп-то утверждает, что он будет. А я не очень понимаю в этой ситуации развязывать ядерную войну противник-то, с которым он собирается воевать, у него есть ядерное оружие, у него есть даже водородная бомба. И развязывать ее зачем? Чтобы на самом деле отвлечь от твоего возможного импичмента? А это ровно это. Ребят, мы что, с ума сошли? Мы действительно на краю, это Рубикон. И в этом плане то, что было сказано в сегодняшнем послании, для меня абсолютно неожиданно. И с моей точки зрения очень вдохновляет наших американских коллег, потому что немодорных. Никто никогда не будет воевать, если известно, что дадут по ушам. После Второй мировой войны, как Кедми справедливо повторяет, войны с Японией, американцы никогда не воевали с сильным противником, хорошо вооруженным противником. Пальцем не трогали.
А Япония?
Япония была сильным противником, который начал военные действия против Соединенных Штатов исключительно благодаря всему тому, что американцы устроили против японцев.
Ну, это имеется в виду торговые блокады, санкции, да? Экономические санкции.
А Япония не Россия. Это у нас территория самая крупная и единственный в мире набор полезных ископаемых.
Полный
набор. То, что наши начальники воруют в 18 рук, это даже не как у индийской богини Кали Дурга, а гораздо хуже, и при этом все стремительно стараются закопать за рубежом. Так простите, как с Михаила Сергеевича оно все началось, так оно и продолжается. Если идея разворовать бюджеты, чтобы о тебе забыли, если идея, что до сих пор есть губернаторы, есть силовые ведомства в отдельно взятых регионах, которые централизованно надо зачищать, как это происходит сейчас у Васильева в Дагестане, чего мы стесняемся особенно об этом говорить, как это происходило на Сахалине с губернатором, как это происходило с целым рядом других губернаторов, ну да, надо зачищать. И что теперь? Внешняя война никогда не развивается по сценарию профессора Зубова. Вот напомню эту гениальную фразу: «Гитлер – это ангел русской истории, вот надо было, чтобы он победил Сталина, а потом бы нас союзники освободили». Нас бы союзники освободили, как Хиросиму с Нагасаки. Если есть желающие гореть после атомной бомбардировки живьём, то, ради бога, собрали в отдельно взятый городок на полигоне, и, пожалуйста, пусть доставят себе это удовольствие. Но! А зачем? Хотя бы не с семьей, пусть не подставляют детей. В этом плане я действительно считаю, что идеи повторения безумия конца 80-х, начала 90-х – это преступление. Ну, мы же знаем, чем это кончилось. И не только для нас, чем это кончилось для Украины. В результате этого всего сегодня на Украине гражданская война. Сегодня обстреливают Донбасс. Сегодня фашисты приходят к власти. Ну а как? Это так и есть. Если вы не защищаете себя, почему вас кто-то должен защищать?
Это вот этот вечный спор, да, пушки или масло. Если не будет пушек, придут и отберут масло.
А масла-то не будет. Масла не будет, потому что... Понимаете, в чем дело? Проблема в чем? Сельхозтехнологии.
Это двойное назначение, вы имеете в виду, что они из военных пришли?
Да, пищевая промышленность появилась благодаря наличию армий современных. Их надо было кормить. Консервы появились благодаря наличию современных армий. Иначе это фермерское натуральное хозяйство, которое для фермера, оно не на товарный рынок. Швейная промышленность современная, со всеми этими стандартными размерами, она появилась ровно потому, что появились армии, и нужно было большое количество людей одеть в костюмы одинакового кроя, скроенные для разных типичных размеров. И целый ряд других отраслей промышленности, в том числе и сельхозмашиностроение.
Война – двигатель прогресса.
Ну, так устроено. Да? Ну, ты придумал, ты сидишь у костра, у тебя все хорошо. Да, ты кремнем постукал, 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 и ты в своей пещере, тебе даже ты хоть час можешь стукать кремнями один на другой, пока не загорится. А если ты под дождем в окопе? Извини, придумывай кресало, трутницу, зажигалку, пьезозажигалку. Тебе нужно в тех условиях это все зажечь, которых нормальное не горит. Я не прав? Да прав. Ракетные технологии, космические технологии, медицина, потому что что такое хорошая медицина? Полевая хирургия – хорошая медицина. У нас, у израильтян, у кого угодно. У нас медицина в Российской империи, в Советском Союзе. Армейская сплошная. Все, что связано с космосом. Да появилось ровно и только для того, чтобы сначала запустить ракету на голову противнику с ядерной боеголовкой. Да не было бы у нас никакого космоса, да и зачем он нужен? Исследования Мирового океана, исследования с Антарктидой, связанные с Арктикой. Никто не помнит, с чего они начались. Исключительно ради нужд военных, разведчиков.
Но, я так понимаю, Министерство обороны и сейчас очень активно участвует в освоении.
Очень мало по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, потому что ресурсы, когда говорили с Городницким, когда были военные, был заказан флот на подводный исследование. Все, как только это все распустили, разогнали, и деньги просто тупо начали красть, а кому нужен этот институт океанологии имени Ширшова? А кому нужен этот флот? А кому нужна эта Антарктида? А кому нужна эта Арктика? Вон, Шойгу пришлось восстанавливать полярный округ. Из таких руин, ну, слава богу.
Сейчас поэтому можно позавидовать, да.
Я думаю, могу сказать, что тот бросок технологический, который перечисленный начальством технологий составляет, это не потерянные деньги, это не выброшенные деньги, это вложенные. И кроме того, понимаете, когда и если вы никому не нужный, на краю света нищеброд, то тогда у вас ничего нет, и вы абсолютно свободны. Ну, разве что рядом живут какие-нибудь людоеды, которые вас просто на мясо пустят. Ну, это было в Новой Зеландии в 19 веке, да, маори атаковали острова Чатам и действительно съели точно таких же полинезийцев, которые там были. Ну, мяса мало, это был их пищевой резерв. Но если нет, давайте смотрите на карту, посмотрите на этот нефти, на этот газы, на эти алмазы Якутии, на весь этот коксующийся и некоксующийся уголь, на лес, который не весь тогда вырублен, на плодородные земли и на много-много чего другого. Кто вам сказал, что это у вас останется? Мадлен Олбрайт, госсекретарь Соединенных Штатов, с вполне понятным раздражением говорила об огромной стране, которая вообще-то могла бы и поделиться. А если делиться не очень хочется, потому что несколько столетий подряд люди, вообще-то говоря, воевали за эти территории, проходили их, неважно, Ермак это был, Хабаров это был, ну, как-то обустраивали. Это гигантский подвиг ведь на самом деле, освоение Евразии русскими хлебопашцами и пастухами – это огромный человеческий подвиг, равного которому, ну, мало можно найти в истории планеты. Взять это, спустить в унитаз со словами: ну, а зачем это все, это неинтересно. Ну, можно, конечно, посмотреть «Ниндзя-черепашку», это хорошая сказка, симпатия, даже добрая, все понятно. Но почему это нужно делать, забыв о собственной стране? Непонятно. Без наличия у вас некоторое количество технологий, которые заставят отменить атаку на вас. Про что Путин-то говорил? Мы сейчас возьмем, заберем себе канадскую скотину, и их мясо станет нашим. Ну, набеги лихие ушкуйников кончились довольно давно.
Владимир Путин сказал, что мы никому не угрожаем.
Было сказано очень спокойно, миролюбиво, не агрессивно. Ребята, не лезьте. Все, что вы слышите, у нас есть. И вот такие вещи действительно останавливают большие неприятности, большие войны. Но я понимаю, есть некоторое количество народу, которого это все послание приведет в бешенство. Оно будет названо там омерзительно агрессивным, оно вообще не цивилизованное, не демократичное. Но исходя из моей жизни, я вот точно знаю, что гораздо лучше быть не цивилизованным, не демократичным, но живым, не либеральным, да? Не толерантным. Да ладно живым, да хотя бы сбитой мордой на помойке. Ну, как-то не хочется.
Не хочется, нет.
Ну, если не хочется, значит, будьте любезны. Это ужасно неприятно. Надо говорить несимпатичные вещи. Я не думаю, что Путину было приятно в Мюнхене говорить то, что он говорил. Это вызвало тогда большое неприятие. Многие перестали улыбаться. Некоторые, наверное, перестали жать руку. Потому что если ты улыбаешься улыбкой идиота, и приглашаешь всех разнести по своим уголкам все, что у тебя есть, и чувствовать себя бесплатно, и чувствовать себя при этом еще и учителем, еще и лекции читать по поводу там, той же демократии. Ну, это же гораздо веселее, чем если вышел человек и сказал: ребят, вы нас, кажется, надуваете. Вы как-то ведете себя с нами не так, как вы вообще-то обещали и гарантировали. Вы забываете о ваших обещаниях. Вы вообще о совести забываете. Вы что-то совсем уже к нам с ногами в постель полезли. Ну, неприятно слушать такого человека, согласитесь.
Неприятно.
Он как-то тебе зеркало подставляет, а ну кто...
Правда, вообще не бывает приятно ведь.
Не хочется человеку думать, что не пеняй на зеркало, коли рожа крива.
Да, рожа-то
с его-то точки зрения, думает. Рожа-то у него самое, что ни на есть, а вот эта сволочь ему зеркало подставил, а так бы у всех тут такие рожи, а чего? Ну, да. Кривые, не кривые, терпите. Очень любопытно было, очень неожиданно. Причем для меня, ну, действительно, перечень этих военных технологий можно сколько угодно говорить, обсуждать. Я просто хотел бы напомнить то, что помнят, ну, в Курчатовском об этом помнят ядерщики. Обвинение нас в агрессивности – вещь, конечно, интересная, превышенная. Но вот тот самый подводный ядерный дрон, если что, который в случае чего от Америки, да? Ничего... не оставят, и при этом за ним и не угонишься, и не поймаешь. А чья идея, кто знает?
А, академика Сахарова.
Академика Сахарова, да. Который еще тогда не был академиком. Молодого специалиста. Да-да, это его идея. Светоча нашей интеллигенции, либеральной, демократичной. Он сам потом испугался того, что он напридумывал. Была его идея. Как говорили генералы, им в голову такое бы не пришло, что но такое можно сделать.
Поэтому, да.
А они его не заказывали, это его идея. Вот как есть, ребят. Я понимаю, опять это неприятно. Наверное, можно сказать, что это жуткая клевета на героя демократии. Ну, в жизни у каждого человека бывают разные периоды. Поэтому если на кого-то вот за эту подлодку обижаться, извините. Более того, нам напоминают совершенно справедливо, что географические экспедиции в Российской империи часто финансировал, кстати, генеральный штаб Александра Санкт-Петербурга. Да, это так. И Пржевальский, и Чекан Валиханов, и Арсеньев на Дальнем Востоке, Дырсу-Зала, кто помнит. Это чистой воды разведка или армия. И все.
Хабаров.
Ну, все практически, да. Как есть. Ничего, как-то это до сих пор даже никого не обижает. Теперь новости, а потом вернемся.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вновь в эфире.
Мы вновь в эфире. Не могу не отметить, что странный вопрос... из Московской области от некого Сергея, служил ли Шойгу, вызывает у меня некоторое изумление. Он служит.
Более того, да?
Он вообще-то министр обороны. И вы посмотрите на размер звезды на его погонах. А? С вашей точки зрения, он сам, что ли, себе придумал воинское звание? Да. Я не думаю так. И когда он был во главе МЧС, он служил. МЧС это, в общем, военизированная структура вполне себе. Я не очень понял, а вы что имеете в виду, что нужно срочно передать руководство армии кому-нибудь другому?
Ну, как известно, Анатолий Сердюков служил. Ну, в срочную службу имеется в виду, я так
понимаю. Это очень хорошо характеризовало результаты его деятельности. Прям вот да. Но надо сказать, что действительно шарик маленький, разнести его легко. Идея о том, что не надо лохматить бабушку, неважно, в сторону Северной Кореи или приставать к нам на тему Сирии. Мы защищаем террористов, хочешь, помоги зачистить. Хочешь террористами продолжать сносить Асада, ну, не надо играть в эти игры. Заметьте, вот сейчас что сказали наши военные, что в случае чего систему ПВО придется размещать, чтобы она работала, прикрывая операции в Восточной Гуте. И нет у меня такого убеждения, что Соединенные Штаты будут непременно лезть на рожон, потому что системы российских ПВО могут сбивать американские самолеты. Ну, точно так же, как у курдов, как выясняется, ПТРК выжигают знаменитые немецкие леопарды, которые стоят на вооружении турецкой армии. Выжигают. Ну, как скорлупка остается внутри. И никакого желания напарываться, если это уж курды, то на нас, на армии. Ну, как-то так. Есть время, когда невозможно не сказать, ребята, охолоните, будет очень-очень грустно. Особенно, если ты понимаешь, что там еще есть кому слушать. А вне зависимости, что говорит Конгресс, какие Конгресс принимает безумные резолюции, какие эти выжившие из ума, по-моему, до моего рождения люди, которые пишут списки там врагов Америки, не знаю из кого, в том числе из людей, крайне симпатизирующих Америке. Ну, Пентагон-то относится к таким вещам очень серьезно. И заметьте, насколько президент сократил время для американской разведки и бюджета. Он столько всего перечислил. Они могут просто теперь расписать это себе, что вот у русских это на самом деле есть, а претензии на тему того, что им там мультики показали в 90% случаев, или еще лица конструкторов, может быть, обижены, они потребуют от нас открыть. Но это все, знаете, к некоторым из наших кандидатов на дебатов.
Вы имеете в виду?
Я имею в виду идиотизм, который это все будет. Американцы огибают нас, стремясь с нами не сталкиваться. Это видно и известно. Это было даже в Югославии. Бросок на Приштину вызвал, ну, очень нервную реакцию. Десантники, помните?
Конечно.
Аэропорт в блоке НАТО. Что у нас было без начала. Ну, какое начало, такое и кончало, говорил один мой добрый знакомый, уже пожилой человек, и он был прав. А у нас вот так вот что-то проснулось в Борисе Николаевиче, а дальше все опять заснуло. И ни к чему это, конечно, и не привело. Ни к чему. Ну да, был Примаков, который развернулся над Атлантикой и улетел обратно. Они от нас ждали чего-нибудь такого, как в пьесе, по-моему, Щедрина. Да, от него злодеев ждали, а он Чижика съел. А мы Чижика ели.
А злодейств не делали.
Мы все время стояли в очереди за деньгами. Мы этих денег униженно просили. Причем денег со времен Горбачева просили маленьких, унизительно маленьких. То есть ты сдаешь то, что невероятно жертвами, стечением обстоятельств, военной удачи тебе получено как, ну, некоторое наследство империи, а ты это сдаешь не за понюх табаку. Что делал Михаил Сергеевич? Кто ж тебя уважать-то после этого будет? Заметьте, у нас, когда действующий начальник пришел к власти, мы все ждали, помните, кризис нулевого года, что сейчас
что-то с компьютерами должно было случиться,
ну, да?
Да.
А у нас еще ждали, что хана будет кризис, там, по-моему, 2003-й, долговой год. Вы заметили какую-нибудь проблему в 2003 году?
Нет, никаких проблем. У меня были проблемы, я в казарме начал жить.
Не, ну...
Вот это большая была проблема, у меня больше никаких проблем не было.
Понятно, нормально. Нас, кстати, спрашивают из Кемеровской области, не специально ли нас провоцируют на военные расходы, а сами занимаются экономикой и социалкой. Да не занимаются они экономикой и социалкой, разнесли там экономику и социалку вдребезги и в Европе, и в Соединенных Штатах.
И в США тоже?
Да, слушайте, обамовские медицинские программы проклята американцами, потому что она оставляет... Ну, бомжей, может, она как-то и ласкает.
А всем остальным только хуже.
А всем остальным она сдирает деньги, штрафует, загоняет в коммунизм пинками в светлое будущее. Ну, это ж безумие, к которому американцы не привыкли, разоряет медицину и много чего другого. И в этом плане, ну да. У нас свои придури. Наши начальники, которые дерутся с другими начальниками за активы, за бюджеты, за фонды, за черта, за дьявола, вместо того, чтобы в жесткой, строгой финансовой дисциплине дело делать, вот наш главный враг. Но совершенно точно, кто нас загоняет, провоцируя на военные расходы? Нас кто-то провоцировал создавать гиперзвук? Нас кто-то провоцировал создавать все то, что было описано и перечислено?
Скорее всего,
спаси
наоборот.
Спаси Господь.
Евгений Иванович, они сейчас будут сами себе раздувать расходы военные.
На здоровье. А какая разница? Цитируя все того же Кедми, наша авиастроительная сегодня промышленность строит больше военных самолетов, чем американская в физическом измерении. Потому что безумные затраты у американцев, потому что безумное разбарахоливание денег, потому что разворовывание не меньше, а куда больше, чем в российских масштабах. А мы этого просто не знаем, потому что, ну, за морем-то телушка-полушка. Нам все время кажется, что там оно все их это много. Разного чего, но точно не в военной сфере.
Сейчас погода, да.
Потом продолжим.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, да.
Не понимаю, как американские журналисты будут сегодня работать.
А он на CNN показывает часть...
Ну, все сверстано.
Да.
Выступление шло ночью. Оно началось в 12 по Москве, минус 8.
Ну, для них ночью,
Штаты.
Да.
Штаты.
Угу.
В Израиле 12, да. Тут журналисты могут ориентироваться. А как американцы будут? Черт его знает. С 4 до 6 утра.
Ну, ничего потерпят, Евгений
Анатольевич. Ты приходишь на работу, а ты должен еще понять, что они там наговорили. То есть понять, что над тобой повесили большую дубину. И сказали, если что, ребята, большая дубина треснет вас по башке. Нам все... Вы нас достали. Что надо было достать Путина до состояния, когда он это сделал очень значимой частью послания. Там было и про Крымский мост. Там было и когда его ведут. Я не имею в виду московский Крымский мост. А вот тот, который в Крым ведет. Там была масса интереснейших вещей. Ну, конечно, это меркнет на фоне совершенно беспрецедентной, абсолютно открытой речи с пожеланием, ребята, живите, только можно отстаньте вы, наконец, от
нас.
Ну,
мы вас предупреждали, вот теперь вот еще вот один довод. Да,
а теперь дальше живите с этим. А потом еще что было? Я просил набросать нам идеи по поводу названий тех систем, которые... У нас теперь на вооружении, но названий у них нет, пусть решает народ. Давайте посмотрим, что предлагают. Мухобойка. Любопытно. Лазерные системы, пусть их называют подснежник, сказали нам из Ханты-Мансийского.
Лазерные системы подснежник, да?
Ну, может, снежинка. Она так нежнее. Вообще военные системы очень часто называют по-доброму.
Угу.
Тульская область предлагает назвать ракету «Сатановский» по мотивам предыдущей, видимо, имеется в виду ракета «Сатана».
Угу.
А, смотрите, «Сатана» — это ж они придумали, это не наша была идея. Ну, могут, конечно, назвать, но я бы не хотел, как-то это неэтично. Согласитесь, ее с гораздо большим тогда обоснованием можно назвать «Корнеевский». «Ласточка». Ну, вы стране, вы больше похожи на ракету. Я могу быть похожим на летающий бочонок с салом, но это не так. «Ласточка» — нежное, доброе название. А, с другой стороны, если оно из-под воды, то какая же она «Ласточка»?
Угу.
Если оно с космоса, то там ласточки, в общем, не летают. Ну да. Другое дело, что, конечно, и снежинки под водой не плавают. Ну, как-то так уж очень нежненькое название. Калибри. С, вот это остроумно, с намеком на число махов. Да? А сверхзвук, гиперзвук. Ну, калибри, знаете, машет с бешеной скоростью крылышками, с такой скоростью, что так просто эх. Название новых образцов вооружения. Левиафан, пекло, обнулятор. Я не понимаю, как обнулятором назвать и перевести это на какой-нибудь язык. Я же действительно не зря с некоторой издевкой мог бы назвать это Армагеддон, или у них есть фильм соответствующий, или Trump Tower в благодарность, Валентинка для Трампа, Valentine's Day. Совсем оригинальное название из Алтайского края, Барнаул. Тихая сапа. Ну, мы не переведем, опять же, это непереводимое название на английский. Сложновато будет. Тихо еще перевести можно, но как перевести the сапа?
Сапа. А что такое сапа, Евгений?
Тихой сапой я... Да. Надо копаться в лингвистике, да. Может, это что-то такое. А, по-моему, саперы подводили подкопы, чтобы взорвать вашу стенку в крепости. И, соответственно,
делали это тихо, да?
От крепости. Ну, конечно, тихо, а иначе как. А, Москва и область, Вразумитель. Очень оригинальное название. Да простят меня дамы, но не могу. Москва и область. Писец. Причем обязательно через «и» требует автор. Для этого, ну, понимаю, но вот тут зверушек у нас много, каких-то таких вот, тем не менее, мало. Ихтиандр, если говорить о подводной. Остроумно. Александр Александрович из Рязани. Ихтиандр – это вполне наш литературный герой, да, это у Беляева.
Нашу литературу напомним всем.
Да-да-да-да-да. Ну, я могу, конечно, что-нибудь летающее назвать Ариэлем красиво. Лев-бог, такой знаменитый летающий лев из ближневосточного фольклора, а конкретно из еврейского. Ну, было бы да. Но Ихтиандр – это вот… Ариэль-то тоже есть герой у Беляева, летающий человек. Ну, был. Отечественная фантастика может… Чего интересно, дать возможность придумать. Так, вопрос, не восстанавливать ли естественную границу российской сферы влияния по изотерме января в Европе? Не знаю, увидим. Аргумент.
Система Козырь еще вот нам предлагают. Лазер лучина.
Подзатыльник. Ну, sorry, как-то не тот. Чебаркуль. Не, ну можно назвать это, видимо, учитывая метеорит, который Чебаркульский метеорит. А чего у нас там было? Какой метеорит в тайгу? Гигантский либо комет?
Тунгусский.
Тунгуска. Угу. Но у нас есть соответствующая тех, касатка, Тунгуска. Да, вот это, конечно, есть. Ой, какая красивая вещь. Солнечный зайчик, лазерное оружие. Слушайте, люди из Ханты-Мансийского округа,
очень поэтичный,
да? В данном случае присылают нечто удивительно нежное. Заря Востока. Сергей, Москва и область. Остроумно. Весьма-весьма остроумно. А по вопросу по Сергею Кужугетовичу Шойгу, говорят, что он лейтенантом запаса был в 1977 году. Так, на минуту, значит, наверное, уже имел точно при советской власти отношение к армии. Москва и область. Ракета пощечина США. Ольга журналист.
Это прямо так
почему чувствую. США? А вот солнечный зайчик, хорошо. Возмездие. Нюанс. Демократия. Остроумно.
Демократизатор еще можно.
Нет, демократия.
Просто демократия.
Демокраси.
Это... Просто им будет такой... приятно, кстати, американцам.
Им будет приятно, да. Очень сильно. Абстракция, ну да. Оляпка, водяной воробей. Я знаю, кто такая Оляпка, Марина, из Нижегородской области, но боюсь, что кроме меня американцы этого точно не знают. Ядрёна вошь, ну, наверное, ну, чё уж так, хоть и ядрёна, но всё-таки вошь. Сюрприз, сюрприз на английском. Фил, Санкт-Петербург. изменили название, пардону просит, говорят, назовите его теперь «Заря с Востока».
Хм.
Пермский край, «Гудбай, Америка». Да, очень напоминает фильм «Брат и брать 2». «Гудбай, Америка». Ну, а ракету назвать «Перестройка». Вы знаете, это остроумно.
«Перестройка»?
Да-да, Горбачев.
Сначала надо все снести, да, чтобы
строить. Я бы назвал какой-нибудь Горбачев.
«Горби Дрим».
Да-да-да-да, «Горби». Это, конечно, не хочется увековечивать, но вот как и «Перестройка», да. «Лабиринт», «Солнечный удар», ну, Нижегородская область.
Евгений, да. Видите, как у нас программа на этой неделе заканчивается
видел
поэтично,
я, как пингвин,
да?
Выпрыгивает из воды. Видел, и что? Название Кузьма, вспоминая Хрущева, и «Брат» или «Брат-2». «Брат» точно, и «Брат-2» это точно. Вот у нас это бы прошло. А тогда «Мать Кузьмы».
Ну, кстати, да.
Ну, если Никита Сергеевич обещал им показать «Мать Кузьмы»,
да, они уже примерно знают,
то,
о чем речь.
В общем, уже,
да,
понятно. Система «Закатик», «Смайлик», очень мило. «Чеган». Слушайте, народ только-только расписался, заметьте. Названий тут сейчас вот «Поскок», «Подкидыш», «Колумб-2». Любопытно.
Евгений Янович, ну что,
но
на этом все.
Мы выходим, да, из эфира.
Спасибо.
До следующей недели.
До свидания.
От двух до пяти.